В эфире радиоканал «Раменское радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-50-02-610, зарегистрированное управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу от 24 мая 2018 года. Возрастные рекомендации 16+.
Стремительно меняются пейзажи в окне. Включай молодежный эфир на крутой волне.
Здравствуйте! Сегодня понедельник, 17:00, а значит, в эфире молодежная передача «На крутой волне». С вами Елена Горьковенко,
Малышева Дарья,
Ильина Анна.
Наконец-то девушки уделили мне время, свободное от каникул. Итак, в гостях у нас сегодня Павел Сергеевич Лисовиченко, руководитель парашютной секции ДСАФ «Жуковский». Здравствуйте!
Здравствуйте!
И поговорим мы сегодня, естественно, о парашютах. Парашют от французского парашют, от греческого пара против и французского шут падать. Устройство для торможения объекта за счет сопротивления атмосферы. Используют для безопасного спуска с высоты людей, грузов, космических аппаратов, уменьшения пробега при посадке самолетов и так далее. Павел Сергеевич, как вы пришли в парашютный спорт и кто еще у вас работает?
В парашютный спорт я пришел, в общем-то, случайно, но по желанию. Окончил военное училище по профилю радиосвязное оборудование истребителей. Отслужил 4 года и там увидел парашютистов военных. Сборная ПВО прыгала в городе Клин. И постепенно я втянулся как любитель, а потом профессионально переучился на эту специализацию. И 76-го года по 98-й профессионально служил в парашютно-десантной службе авиации.
То есть первый раз вы в армии прыгнули?
Да, первый раз я прыгнул в армию, 24 года.
А в ДСАФ какие еще преподаватели?
А в ДСАФ я пошел уже после того, как вышел на пенсию, и меня переехал в город Жуковский, и меня пригласили, да, поработать в этой секции, учитывая мой богатый прошлый опыт. Я согласился, и с 76-го года мы работаем, в ДСАФ открыли парашютную секцию. Вот так и попал.
А парашютная секция открыта с апреля 2016 года?
Да.
Вот там работаете вы, а еще?
И инструктор Юдин Николай Кириллович, раменский, кстати. Да, два человека.
Вы вдвоем, в общем, инструктируете?
Ведем эту группу. Секцию.
Здорово.
А сколько у вас прыжков на счету?
На счету 2300 прыжков.
Да. Ого! А последний давно был?
16-й год, 30 апреля, вместе с нашими курсантами, которых мы готовим в секции. Мы как раз тогда готовили ВДВ, выпускников, призывников, и вот с ними прыгнул.
А чем отличается?
Прыжки не последний, крайний.
Крайний, да, то есть еще планируете?
Да, и вообще, говорят, в авиации всегда нет последнего, только крайний. Крайний прыжок, крайний вылет.
А чем отличается любитель парашютист от профессионала?
Любитель парашютист от профессионала? Но профессионал – это у него работа, за которую он получает деньги. Он стоит в штате на окладе. Любитель прыгает в свободное от работы время.
Вот, а какой отличие. График занятий и сколько человек в группу вы набираете? Какой возраст? Может, про занятия немножко подробнее.
Про занятия. Наша секция парашютная при Жуковском ДСАФ набирает, приглашает любых категорий желающих от 14 лет и выше, без ограничения. Занятия у нас бесплатные. Группы формируются от 3 человек, так, чтобы удобно было и учащимся, и работающим, чтобы не совпадало с их учебой и работой. Удобно для них время. Группа от 3 человек. Даже в субботу с Ксенией занимаемся. Утро, вечер.
А сколько длятся занятия?
Занятия 4 часов. Полный выпуск у нас 14 часов. После 14 часов мы даем свидетельство об обучении. И человек получает знания, которые, в общем-то, на всю жизнь ему пригодятся.
Это все в один день проходит?
Нет, это проходит обычно в течение месяца. Занятия длятся 2-4 часа каждый день. И в зависимости от занятости человека мы разбиваем эти занятия 2 раза в неделю, 3 раза в неделю, иногда каждый день. То есть от группы, как эта группа может.
То есть примерно за месяц у вас, ну, в конце месяца уже готовые?
Да. От двух недель за месяц человек проходит наше обучение и готов прыгать.
Это, получается, теория они проходят?
Теория, тренажи и укладка парашютов.
Укладка парашютов.
Да.
А тренажи?
Тренажи – это подвешенно-подвесная система под потолком. Парашютно-подвесная система под потолком подвешена. Человек залезает в нее, застегивается и учится, как управлять куполом. То есть имитация, он висит под куполом. Учится, как управлять куполом, как действовать в особых случаях, как применять запасной парашют.
А приземляться он не учится?
То же самое учимся его приземляться. У нас есть спортивный зал, там же отрабатываем прыжки, как приземляться спиной, боком, положение ног, группировка при падении. Тоже отрабатываем. И рядом в МЧС, по соседству у нас МЧС, там есть также парашютный отдел, свой МЧСовский. Мы туда ходим, у них есть такой тренажер, как трамплин. Это тумбочка с равноудаленными от земли ступеньками, метра полтора и два. С них прыгаем в песочек, специальный такой тренажер. Отрабатываем момент касания землю, чтобы человек почувствовал жесткость.
А да. Какие самые распространенные ошибки при приземлении?
При приземлении разводят ноги. Либо ноги вместе, но одна нога, ступня ниже, другая выше. Касается пяткой, касается носком. Но самое главное положение для безопасности при приземлении – это идти, снижаться по ветру лицом, чтобы ветер дул в спину. Этому тоже учимся. Разворачивается в воздухе человек на парашюте так, чтобы воздух дул в спину, ветер дул в спину. И земля набегала на под ноги при касании. Ноги вместе, коленки вместе, полусогнуты, руки на свободных концах. И в момент удара, вот это положение, если он соблюдает, то все будет нормально. И главное при первом прыжке не стояться, устоять после приземления на ногах. Обязательно падение на левый, правый бочок. Да, чтобы смягчить удар на все части тела.
Так, у вас занятия проходят бесплатно?
Бесплатно.
В общем, теории...
Для категории школьники, студенты. А рабочие, высшие и другие категории 500 рублей за весь курс.
За курс?
Да, это у нас...
Ну, это недорого.
Это недорого, это дорого.
Очень недорого.
Вот, значит, мы обучились теории и готовы прыгать. Что да. Дальше?
Дальше мы выезжаем на прыжки в ближайший аэроклуб Волосово, Чеховского района. С ними у нас договор. Все везде аэроклубы берут деньги за прыжок. Этот аэроклуб берет 2500 за прыжок. Самостоятельный, с круглым куполом.
Без инструктора?
Без инструктора,
а
конечно.
А с инструктором дороже будет?
Да, от 7000 выше. И парашют совершенно другого типа. Мы готовим на прыжках самостоятельных на круглом куполе десантном, типа D6.
Желающие могут либо с вами в группе поехать в Чеховский район, либо выбрать какой-то другой
аэроклуб.
Аэроклуб, любой, да. Да, и прыгнуть там.
Да.
А как выглядит прыжок с инструктором?
С инструктором обязательно это парашют типа крыло, увеличенной площади, который держит двух человек, до 200 килограмм примерно он должен этот парашют выдерживать. Инструктор, у него штатная подвесная система, и к ней он цепляет, подцепляет пассажира, который тоже одевает подвесную систему специальную с карабинами. Инструктор подцепляет к себе пассажира после 10-минутного инструктажа с ним. Поднимается воздух на 4000, как правило. Минута свободного падения на маленьком стабилизирующем парашюте, который инструктор сразу выбрасывает, как только они вывалятся из самолета. Минута свободного падения, потом инструктор вводит действие основной парашют. И снижается под куполом вдвоем.
Этот прыжок еще в тандеме называется?
Это называется в тандеме, да.
А почему в тандеме прыгают на парашюте крыло, а один первый прыжок, да, человек совершает на куполе?
На чем? Круглом.
Да, на круглом. В чем разница? Они по весу как-то?
Нет. Дело в том, что парашют типа крыло, у него минимальная скорость горизонтальная при приземлении. Он начинается от 20 км в час. На круглом куполе ноль. Скорость горизонтального смещения при ветре. Так вот, если посадить человека, даже обучив теоретически, на крыло сразу, одиночно, самостоятельно, без инструктора, он обязательно себе с большой вероятностью поломает себе ноги при приземлении. Либо позвоночник, потому что купол этот прямоугольный – это мягкое крыло самолетное. И надо уметь им управлять при приземлении. Надо делать вороннюю посадку перед самой землей, а это требует навыков, которые при первом же прыжке без инструктора получить практически невозможно. Поэтому сначала прыгают с инструктором несколько прыжков, есть целая программа обучения первому самостоятельному прыжку на крыле. Поэтому сначала с инструктором несколько прыжков, потом потихоньку его обучают.
То есть, по сути, когда новичок прыгает с инструктором, то от него особо ничего не требуется, так как инструктор все выполняет?
Ничего, абсолютно.
А какие бывают еще виды парашютов?
Десантные парашюты. Парашют делится на запасные, спасательные, десантные, тормозные. Если мы говорим о спортивных прыжках, то спортивные парашюты тоже, в свою очередь, разделяются. Они бывают и круглые, и прямоугольные, если по форме. Потом парашюты спортивные предназначены для групповой акробатики. Это когда с больших высот падает группа в свободном падении, строит фигуры, формации. Есть парашюты спортивные, тоже типа крыло, которые позволяют строить на раскрытых куполах этажерки, фигуры различные. Это тоже прямоугольное крыло. И круглые купола или даже прямоугольные купола, которые позволяют выполнять прыжки на точность приземления. Вообще весь парашютный спорт классический делится на три вида. Это классика, это точность прыжка и акробатика. На купольную акробатику, построение формации на раскрытых куполах, и групповая акробатика, построение фигур в свободном падении. Вот примерно так.
А сколько должно быть на счету у человека прыжков, чтобы он смог перейти изучать акробатику?
Акробатика все индивидуально, однозначно. Бывает, с 10-го прыжка парни уже начинают приходить точно в цель, ближе к пятачку, и выполнять какие-то фигуры в свободном падении.
А вот, к примеру, если что нужно делать, если новичок, или даже, например, не новичок, из-за порывов ветра или еще какой-нибудь ситуации, скажем, улетает куда-нибудь не в ту область, в которой должен был приземлиться.
В елку.
Ну да, Лин, в елку.
Так, Ань, вернемся так к исходу. К условиям первого прыжка. Мы говорим о самостоятельном первом прыжке на круглом куполе. Условия выполнения первого прыжка. Высота 700 метров. Скорость самолета 120-140 на выброске. Ветер у земли 5 метров в секунду, летом 6 зимой. Только при этих условиях, высота 700 метров и ветер 5 метров у земли, только при этих условиях выполняется первый ознакомительный прыжок. Ограничение, самое главное, по ветру земли. Если ветер больше, то есть опасность повредить ноги. Поэтому не выполняется, ждут погоды. Приезжают в аэроклуб, прошли подготовку и ждут погоды.
То есть вероятность упасть на елку очень маленькая?
Да. Дальше. Перед выброской перваков, перворазников, делается пристрелочный прыжок. Самолет поднимается назад на высоту 800 метров, бросает маленький парашютик стабилизирующий. Летчик делает круг, смотрит, куда приземлится парашютик. Он должен приземлиться в центре большого поля, 400 на 700. Центр поля обозначен крестом белым, 9 на 9 полотнище. Парашютик пристрелочный должен упуститься в этом районе, в центре. Потом бросает одного парашютиста с опытом, тоже на таком же круглом куполе. Он должен тоже туда же упасть. И только после этого идет выброска перваков. Вероятность, что занесет их на деревья, маловероятна. Есть только порыв ветра. Но это учитывает метеослужба аэродрома, которая дает прогноз. Поминутно, почасового руководителю прыжков. Поэтому попадание на дерево очень маловероятно. Но если это случается, парашютист должен быть готов. Этому мы его как раз и учим. Это относится к особым случаям попадания на лес.
Напомню, что мы в прямом эфире, и нам можно позвонить в редакцию, задать вопросы по номеру 39327, а также написать свои сообщения в Viber по номеру 8-925-591-07-86.
Павел Сергеевич, как влияет сезон на прыжки? Сильно ли?
Прыгают круглогодично, днем. Днем только прыжки самостоятельно на круглых куполах. И зима, лето, любое время.
То есть разницы особой нет?
Разницы нет, да.
А в форме?
Ниже минус 20 зимой температура, чтобы была, чтобы не обморозиться.
А форма там, штаны с ночёчком?
Да. Поддевается по погоде тепло сверху, главное условие, чтобы форма была гладкая. Спортивный костюм без крупных пуговиц и молний, за которые может стропа зацепиться.
А в воздухе там наверху холоднее намного?
Не намного. До 700 метров почти такая же температура.
То есть летом в футболке можно?
Летом в футболке и в плавках прыгать. Даже с 1000 и с 4000.
А обувь какая должна быть?
Обувь должна быть на первый прыжок. Это берцы желательно. Голеностоп должен быть плотно забинтован.
То есть кроссовки не подойдут?
Возможно, кроссовки с толстой подошвой, чтобы не отсушить пятки. Но на первый прыжок желательно, конечно, берцы. Ботинки с высоким голенищем забинтовать. Если нет берц, то можно в кроссовочках, а голеностоп эластичным бинтом спортивным забинтовать для подстраховки.
А какой-нибудь шлем там?
Очки, шлем обязательно выдается в аэроклубе. Мотоциклетный или парашютный шлем, да, стандартный.
Угу. А защита для глаз нужна какая-нибудь?
Нет. Нужна. Требования по здоровью, кстати, если вы спросите следующие.
Да. Врачи. Интересует, у нас есть такой вопрос?
В аэроклубе обязательно врач вас проверяет на предмет пульс, давление, чтобы было в норме. Спрашивают, какое у вас обычное давление, пульс. Вес не ниже 47 килограмм, не выше 120. И не было ли у вас претензий по работе сердца? Вот. Все.
А по возрасту?
Возраст от 14 лет и до 70.
А разрешение от родителей требуется?
До 18 лет, да. Каждый прыгающий должен принести разрешение стандартной формы, подписанное родителям обеими.
Заверено не должно быть?
Нет. Достаточно росписи.
Оба родителя должны расписаться?
Да. Формы в интернете, разрешение. Паспорт, само собой, чтобы проверить его возраст.
А как раскрывается парашют? Как-то автоматически или нужно что-то дергать? Или как это делается? Угу.
Я буду говорить, парашюту в массу вот таких вот учебных, тренировочных. Я буду говорить о том куполе, на котором мы готовим прыгать, и на котором в основном все аэроклубы у нас работают для первых прыжков. Да? Это парашютная система D6, десантная. D6 серии 4. Это парашютная система, состоящая из двух куполов. Один маленький, стабилизирующий, а второй большой, основной. Когда парашютист одевает эту систему на себя и занимает место в самолете, инструктор на борту, 10 человек на борту Антарова, говорим про Антарова, на котором основной аэроклуб работает.
Да?
Максимум 10 человек грузоподъемности. Он может и больше поднять, конечно. Но тут свои правила. И один человек, инструктор, он же выпускающий на борту. Взлетает, зацепляет инструктор после высоты 200 метров карабины. Каждая парашютная система имеет карабин. Зацепляется карабин за десантный трос под потолком самолета. И вот при прыжке, при отделении парашютиста из самолета, этот карабин ему принудительно раскрывает маленький стабилизирующий парашютик, который выходит и держит парашютиста ногами вниз. За шиворот, как утенка. Как бы он ни болтался. И одновременно этот парашютик, когда раскрывается, включает ему парашютный прибор автоматический, настроенный на 3 секунды, который через 3 секунды откроет основной парашют, независимо от того, дернул он колечко основной парашютист или не дернул. То есть, получается, он сработает чисто автоматически, независимо от парашютиста, все сработает. Карабин цепляется, выпрыгивает, карабин вытягивает ему маленький стабилизирующий парашют, который включает парашютный прибор. И даже парашютист ничего не делает, через 3 секунды парашютный прибор сработает, откроет ему основной купол. Все. Угу. Дальше задача парашютиста – развернуться по ветру и у земли приготовиться к приземлению. Ножки собрать и правильно приземлиться.
А давайте немножко отдохнем и послушаем молодежные новости.
С удовольствием.
Узнаешь про новости в стране? Ты на крутой волне!
Идет формирование делегации Раменского муниципального района для участия в 3-й, 4-й и 5-й сменах Московского областного форума «Я гражданин Подмосковья», проводимого Главным управлением социальных коммуникаций Московской области на территории городского округа Егорьевск, зоны отдыха Любляна. Дата проведения смен – 3-я, с 17 по 21 июля, 4-я смена – с 21 по 25 июля, 5-я смена – с 25 по 29 июля. Тебе от 18 до 30, ты активен, целеустремлен и хочешь приобрести новые знания, найти новых друзей? Тогда записывайся для участия в форуме по телефону 8 496 463 51 96. Еще раз. 8 496 463 51 96. Программа 4-й летней спартакиады молодежи России 2018 года по стрельбе из лука, которая состоится с 18 по 23 июля. Место проведения – запасное поле стадиона «Сатурн». 18 июля с 11 до 20.00 – день приезда. 19 июля с 11 до 13.30 – официальная пристрелка на 70 метров. В 16.00 состоится парад открытия. 20 июля в 10.00 – разминка. С 10.45 до 13.45 – квалификационный круг личного и командного первенств. 16.30 – разминка микст команд. С 17.00 до 17.50 будут проходить 1.8, 1.4 и 1.2. 21 июля в 10.00 состоится разминка перед личными финалами. В 10.45 – 1.32 финала девушки. В 11.10 – 1.32 финала юноши. 11.35 – 1.16 финала юноши и девушки. 12.00 – 1.8 финала юноши и девушки. 1/4 финала юноши и девушек состоится в 12.25, а в 12.50 – 1/2 юноши и девушки. 22 июля в 10.00 состоится бронзовый финал девушки. В 10.25 – бронзовый финал юноши. В 10.50 – золотой финал девушки. 11.15 – золотой финал юноши. 11.40 – бронзовый финал микст команд. 12.05 – золотой финал микст команд. Бронзовый финал команд девушек состоится в 12.30. А юноши в 12.55. Золотой финал девушек состоится в 13.20. Юноши в 13.45. В 16.30 состоится награждение победителей. 23 июля – день отъезда. 15 сентября наш город примет областные соревнования кросс-нации. Данное мероприятие проводится ежегодно во всей стране. В 2018 году площадка для проведения областного забега был выбран Раменский муниципальный район. В Раменском с 9 по 14 июля состоялись финальные бои 4-й летней спартакиады молодежи по боксу. В них принимали участие 11 спортсменов из Подмосковья. Всего на ринге Дворца спорта Борисоглебский сражались 130 боксеров со всей России в возрасте от 19 до 22 лет. Турнир проходил в 10 весовых категориях у мужчин и в 3 у женщин. Сейчас все большую популярность среди молодежи набирают такие современные средства передвижения, как гироскутеры, сегвеи и моноколеса. То, что дети без ума от гироскутеров, неудивительно. Движение на двухколесном самобалансирующем устройстве даже взрослым кажется чудом. Данные средства передвижения имеют электрический двигатель, различную мощность и позволяют быстро передвигаться. С точки зрения правил дорожного движения, лица, использующие роликовые коньки, самокаты, сегвеи, гироскутеры, моноколеса, являются пешеходами, в связи с чем они обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним соответствующие требования дорожных правил. Кататься на данных устройствах необходимо в шлеме, на локотниках и наколенниках. Это обезопасит ребенка при возможном падении. Максимальная скорость гироскутера ограничена. Это около 10-12 км в час. При выходе на эти пределы может произойти падение и, как следствие, получение травмы. Для передвижения на данных средствах необходимо выбирать подходящую площадку для катания, использовать защитную экипировку, сохранять безопасную скорость, останавливать средства плавно и аккуратно, сохранять безопасную дистанцию до людей, любых объектов и предметов во избежание столкновений и несчастных случаев. Категорически запрещается использовать сегвеи, гироскутеры, моноколеса по высокоскоростным и прочим трассам, предназначенным для движения автомобилей или общественного транспорта. Использовать сегвеи, гироскутеры, моноколеса в состоянии опьянения и под действием любых препаратов, способных замедлить вашу реакцию. А также использовать мобильные телефоны или другие гаджеты, слушать музыку в наушниках. Уважаемые родители, приобретая такую игрушку для своего ребенка, в обязательном порядке расскажите об основных правилах безопасности на дороге. Берегите своих детей. Отдел пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД МУ МВД России Раменской 14-го батальона 2-го полка ДПС Южный ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.
Напоминаю, что в гостях у нас Павел Сергеевич Лисовиченко, руководитель парашютной секции ДСАФ «Жуковский». Телефон редакции 39327, номер Viber 8-925-591-07-86. Вы можете передавать свои приветы и поздравления.
Скажите, а вот если парашют не раскрылся, какие действия нужно выполнять?
Так, Дарья, вопрос хороший, конечно, если парашют не раскрылся, да?
Да.
Это отказ парашюта. Отказы делятся на частичные и основные. Бывает, когда парашют вообще не раскрылся, основной. это полный отказ. В этом случае парашютист открывает запасной парашют. Методика своя в этом случае. А бывают случаи, когда парашют основной вышел, но запутался, не полностью раскрылся, обрыв строп, перехлёст. Это, но купол вышел основной, но не работает как надо. Это называется частичный отказ. То же самое вводится запасной парашют, но уже по другой методике. И вот именно этого мы подробно изучаем, обучаем до полнейшего автоматизма. Я хочу вернуться к началу нашего интервью. Я не сказал, что наша парашютная секция находится в автошколе ДОСАВ, город Жуковский. Автошкола ДОСАВ, лучше Московской области, лучше автодром, лучше обучение. Так вот, там у нас второй этаж занят под парашютную секцию. 100 квадратных метров, огромный класс для укладки парашютов, 15 метров длиной, огромный экран, где мы показываем из интернета все случаи. И обучаем тоже. А здесь он в особых случаях, отказом, управление куполом. И также огромный у нас класс для тренажной, где к потолку подвешены парашютные системы, подвесные системы парашюта, где мы отрабатываем управление куполом и действия в особых случаях. Площади хватает.
Вот то, что парашют запутался, это из-за того, что неправильно уложили его в свое время?
Отказ парашюта по двум причинам происходит. Первое – неправильная укладка инструкторами. И второе – неправильное действие парашютиста в воздухе, при отделении особенно.
Это же никакой там ответственностью не карается.
Если парашют неправильно уложен, был, и что-то произошло, обязательно назначается комиссия по расследованию, которая делает выводы вплоть и наказывает вплоть до уголовного наказания. Обязательно каждый укладчик парашюта, штатный в аэроклубе, несет уголовную ответственность за неправильно уложенный парашют.
У вас же не только любители занимаются, но и спортсмены уже, которых несколько там десятков, наверное, может быть и сотен прыжков на счету. Вот когда и где проходят соревнования для парашютистов? Mm-hmm. Есть ли у вас вот это профессиональное обучение?
Нет, Елена, мы готовим только к первому самостоятельному прыжку на круглом куполе, и к нам приходят люди с нулевым опытом прыжков, иногда с тремя, с пятью. Мы готовим к первому самостоятельному прыжку на десантном парашюте. А спортсмены, которые уже прошли этот этап, которые хотят совершенствоваться, они, как правило, уже обращаются напрямую в аэроклуб, где уже спортивная секция своя сформирована, и там они продолжают повышать свой уровень.
А в Жуковском, в Раменском есть такие команды парашютистов, которые на соревнования ездят?
Так, таких спортивных команд нету, которые ездят на спортивные соревнования. Но была у нас команда, есть у нас команда спортивная по воздушно-десантной подготовке, которая выступала в январе этого года на Кубке Маргелова. Кубок Маргелова – это Василий Филиппович Маргелов, легендарный командующий ВДВ в годы войны и в годы мирные. Вот, герой Советского Союза, генерал армии. Очень много сделал для того, чтобы ВДВ продвинуть, оснастить оружием, парашютами, самолетами нужными. И вот кубок имени Маргелова ежегодно проводится в Доме пионеров на Воробьевых горах по воздушно-десантной подготовке. В нем мы и участвовали в январе месяце, заняли второе место в командном зачете. Команда 10 человек. В перечень вопросов, которые разыгрывались, это теория прыжка, потом история ВДВ в этом же вопросе. Второй вопрос был – это укладка парашютов запасных основных. Третье – отделение от летательного аппарата. Четвертое – действие в особых случаях. И приземление.
А кто в состав команды вашей входил?
Мы в состав команды должны были входить школьники до 17 лет. Любые желающие. Наша команда сформирована из школьников жуковских школ и раменских, пополам примерно.
То есть все равно они не спортсмены, они любители.
Они любители, которые прошли и окончили нашу парашютную секцию, показали лучшие результаты. Был отбор кандидатов. Из них мы сформировали сборную 10 человек. Подготовились еще месяц-два. Там временные рамки по укладке парашюта особенно нужно уложить за минимальное время, без ошибок. Вот, подготовились и выступили. Вот только такая у нас спортивная команда. По воздушно-десантной подготовке. Это такая специализированная дисциплина, не чисто парашютный спорт. Не прыжки. Без прыжков, кстати. Прыжков не было.
Это раз в год, да?
Это раз в год разыгрывается кубок. В этом году, в январе 19-го года, он опять будет. Опять надеемся участвовать.
Много ли участников на этом конкурсе?
Да, было 8 команд из всех городов Московской области.
А вы какое место заняли?
Второе.
Кубок, грамота, вручён, получили, фотографии.
А что такое парашютная книжка? Зачем она нужна? Что там отмечается?
Угу. После первого прыжка в аэроклубе, в любом, выдается парашютная книжка. Или книжка парашютиста, называют ее. Там отмечается дата прыжка, тип парашюта, тип самолета, высота прыжка, время задержки. Отмечается роспись начальника аэроклуба и печать. С этой книжкой парашютиста уже можно попасть, служить в ВДВ, преимущество при отборе в военкомате. Ну и потом, когда приезжаешь на второй-третий прыжок, показываешь эту книжку, тебя готовят по более сокращенной программе. Если прыжок совершался не более как месяц назад. То есть учитывается, что человек помнит, ему нужно сокращенную подготовку пройти не 3-4 часа, а часик, допустим. Ну и то везде по-разному. То есть обязательно парашютная книжка после каждого прыжка. Она заполняется, второй, третий, четвертый прыжок и так далее.
А с какой высоты прыгают люди разного уровня опыта?
Это зависит от задания на прыжок. Вот. Не от опыта, а от задания на прыжок. Если прыжок на точность приземления, скажем, попасть в пятачок там, то высота 1000 метров.
Павел Сергеевич, а можно есть перед прыжком?
Да, конечно, никаких диет, никаких ограничений не существует.
То есть прям можно заточить пирожок и потом прыгать?
Да, конечно.
Прям в самолете можно.
Прямо во время полета, да.
Нежелательно, конечно. Нет. Это от волнения, если пирожок начинает жевать. Такое еще не видел. А вообще-то ограничений никаких нет.
А разговаривать можно в воздухе?
Да, можно разговаривать в воздухе.
А слышно? Вот если в тандеме прыгать, инструктор услышит, там же воздух, наверное.
Во время снижения на парашюте?
Вообще, во время вот прыгнули, и я там, не знаю, говорю, забыла утюг выключить.
Петель обратно.
В момент вот показывают, так и в кино часто падают парашютисты с затяжным прыжком, переговариваются между собой. Это ерунда. Ничего не слышно. Ветер свистит в ушах. Скорость падения до 200 км/ч. Что вы там услышите на расстоянии даже 2-3 метров? Ничего. Поэтому это нонсенс. Слышно разговор, можно переговариваться, снижаясь на раскрытых куполах. Вы движетесь в потоке воздуха, слышимость великолепна. На круглых куполах. Движетесь одновременно с одинаковой скоростью, переговаривайтесь, пожалуйста, если расстояние у вас там не больше там, 50 метров. Можно кричать друг другу, слышно все.
А правда ли, что вот когда раскрывается парашют, человека тянет назад, или это миф?
Перегрузка. Не тянет назад, а резкая перегрузка. Да. В момент раскрытия купола торможение резко наступает до 10 единиц. На том парашюте, на котором мы говорили, D6 десантный, на котором совершают первые прыжки наши парашютисты. Да, торможение резкое за 2 секунды, купол раскрывается.
А сейчас популярно такое развлечение, как полет в аэротрубе. Угу. Является ли это подготовкой к прыжку с парашютом? И есть ли что-то общее и различного наверняка много в этих видах?
Для первого прыжка это совершенно не обязательно, потому что не пригодится. Аэротруба – это умение владеть телом при затяжном прыжке. В нашем случае первый знакомительный прыжок происходит без задержки. Отделяется парашют. 3 секунды он висит под стабилизирующим парашютом. Потом вводится за 2 секунды основной купол. Аэротруба – это значит имитация свободного падения. В результате этого свободного падения парашютисты, спортсмены осваивают управление телом во время свободного падения, потому что вступает в силу закона аэродинамики. Положение кистей и рук в потоке, ног, живот вперед, напрячь мышцы, расслабить мышцы. Можно ускорить таким образом, манипулируя конечностями и мышцами, можно ускорить вертикальную скорость снижения, можно вспухнуть наоборот, можно крутнуться на 180, на 360, право-лево, сальто заднее, сальто переднее. Как раз там, вот в аэродинамической трубе, отрабатываются спортсменами упражнение акробатика воздушная. Что такое воздушная акробатика? Один из видов спортивных прыжков. Это когда спортсмен подтягивается на высоте 2200, разгоняется 12 секунд, и потом за 9 секунд или 6 секунд, чем быстрее, тем лучше, он должен открутить фигуры акробатические, а именно левая спираль на 360 градусов, правая спираль на 360 градусов, задняя сальто, правая спираль, левая спираль, задняя сальто, и замереть головой на видеокамеру, которая на земле находится. Все это с земли фиксируется видеокамерой, и малейшее отклонение головы от заданного градуса, от нулевого градуса, штрафуется. Рекорды мира где-то, я сейчас не знаю, 6-7 секунд вот эти 4 фигуры выполнить.
А у нас еще есть падения. Интересные факты. Угу. Тоже про парашютный спорт.
Интересные факты.
Средняя скорость свободного падения человека, выскочившего из самолета на полном ходу, с парашютом или только с мыслью о том, что забыл выключить дома утюг, составляет 50 метров в секунду или 180 километров в час. Расстояние в 3000 метров до момента открытия парашюта спортсмен пролетает за минуту. По результатам исследования Американской ассоциации дельтапланеризма US Hang Gliding Association на каждые 100 тысяч живых парашютистов приходится 25 разбившихся. Таким образом, парашютный спорт – один из самых безопасных видов экстремальной деятельности. Прыгнуть с парашютом и разговаривать – вещи абсолютно несовместные. Как бы ни уверяли нас в обратном режиссеры американских боевиков. Если у человека есть шатер из накрахмаленного полотна, каждая сторона которого имеет 12 локтей в ширину и столько же в высоту, он сможет броситься с любой большой высоты, не подвергая себя при этом никакой опасности, писал Леонардо да Винчи задолго до возникновения парашютного спорта. Первым смельчаком, отважившимся прыгнуть с парашютом из аэроплана, стал в 1912 году американец Альберт Берри. Причем, прежде чем прыгать с парашютом, Альберту нужно было добраться до металлического контейнера, где он находился. А контейнер был прикреплен к фюзеляжу, так что отважному Берри пришлось сначала перебраться на шасси машины и там уже пристегивать парашют. В России первый прыжок с парашютом совершил 17 мая 1917 года штабс-капитан Соколов, нарочно для этого выпрыгнувший из аэростата. На следующий день тот же подвиг совершил ничего не знавший о своем предшественнике подпоручик Онощенко. Какова же была досада подпоручика, когда он узнал, что его обошли? Он даже подумывал вызвать штабс-капитана на дуэль, но тут началась революция, и обоим стало не до парашютов и дуэлей. Самым дерзким парашютистом до недавних пор считался капитан армии США Джозеф Киттенджер, который прыгнул с высоты 31 332 метров. Для подъема он использовал стратостат, а чтобы не сгореть при падении, специальный скафандр. Но его, по всем статьям, обошел парашютист-экстремал Феликс Баумгартнер, шагнувший в бездну с высоты 38 600 метров. Скорость свободного падения Феликса достигла безумных 1342 километров в час. Самый низкий прыжок с парашютом с высоты около 12 метров совершил британский пилот Терри Спенсер в апреле 1945 года. Причиной послужила совсем не скромность англичанина, просто его самолет подбили над заливом Висмар в Германии. Самый старый парашютист Джордж Мойс, прыгнувший в тандеме с инструктором с высоты 3000 метров в возрасте 97 лет. Таким образом, пенсионер отпраздновал день рождения, сэкономив на вечеринке. Чтобы попасть в книгу рекордов Гиннесса, в 2007 году японцы придумали прыжок «Бонзай». Из самолета выбрасывают парашют, а следом выпадает человек. Он должен догнать парашют, надеть систему и открыть купол, пока не достиг критической высоты.
Продолжаем летать, прыгать и разговаривать о парашютах на крутой волне. А скажите, пожалуйста, сколько весит парашют вообще?
Тот парашют, с которым мы готовим, парашютная система десантная D6, весит 16,5 килограмм вместе с запасным парашютом. Сама она весит 1,5, плюс прибор с парашютный килограмм. Это 12,5. И запасной парашют 5 килограмм 200 грамм. Вот в сумме у нас получается около 17 килограмм. Все это маленькая девчушка одевает и присев, бредет к самолету. там вывалиться уже легче.
Просто это помощь такая подталкивает, да, парашют.
Хлопок по плечу и пошел, да.
А из чего, из какого материала шьются парашюты?
Парашют десантный – это капрон, сетчатый капрон, да, прошит усилительными тесьмами. А спортивные парашюты шьются из каландрированного шелка капрона разной воздухопроницаемости, в зависимости от задачи парашюта. То ли он скоростной, то ли там купольная акробатика, то ли там на точность. А десантный парашют – это капрон.
Из капрона же колготки делают.
Да, да, да.
Тоже сам, только плотность другая.
Да, посмотрите, он просвечит колготки. Только клеточка. Но прочность, конечно, выше. Выше. Площадь купола десантного парашюта 50 квадратных метров. Запасного. Запасного парашюта 50 квадратных метров, а основного 83 квадратных метра. И все это упаковывается в маленькой ранец за спиной.
Это как несколько комнат.
Ну да, 83 квадратных метра, основной купол. Это как комната большая, как квартира.
Так, 4-5 комнат.
Угу.
Ничего себе.
Основной парашют за плечами размещается, а запасной впереди, на животе. Крепится под весной системе основного парашюта.
Аж какие крепежи-то должны находиться.
Скобы, да, металлические специальные, подвесная система прочностью на разрыв 1600 лямочки подвесной системы, запас 10-кратный, конечно.
А в турбулентность можно попасть, прыгая с парашютом?
С круглым куполом, да и с прямоугольным в турбулентность можно попасть. Прямоугольный купол типа крыло проскакивает моментально, а круглый купол может воспарить. Бывали случаи, когда десантники, попав летом в мощные восходящие потоки, особенно прыгая в степях Ставрополя, там, Кубани, Краснодарского края, мощные восходящие потоки, которые используются, кстати, при полетах и планера, и парапланеристы. Так вот, круглый купол, попадая в такой поток, тоже может даже часами не снижаться. Бывали случаи, что десантников утаскивало после приземления вихревой поток, смерчевой восходящий поток, поднимали его опять и уносили за несколько километров. Поднимали самолет, который шел, сопровождал их, посмотреть, где они упадут, чтобы потом подобрать. Вот это и есть попадание в турбулентный поток. Восходящий.
А правда ли, что чем выше прыжок, тем он опаснее?
Я бы сказал, безопаснее.
Безопаснее?
Да.
Почему?
Есть время подумать, если откажет парашют основной, да.
А про время подумать. Вот у нас один слушатель в социальных сетях задал вопрос, что делать, если стало страшно уже непосредственно в самолете.
Угу. Имеешь право отказаться. Инструктор не имеет права тебя уговаривать. Отводит в сторонку, садит в кабине пилотов и снижается. Вылезает с позором под гул следующий, кто садится в самолет.
Как справиться? Как справиться с паникой, когда ты вот как раз сидишь в парашюте или уже даже уже прыгаешь? Угу. Ой, сидишь, да, в самолете и уже готов. Должен уже прыгнуть.
Угу. Ну, делай как все. Да. Просто тупо надо собрать все свои силы, все мужество и делать, как товарищ перед тобой, который кидается головой вниз.
А если ты первый прыгаешь?
Это сложнее, конечно. Поэтому первым ставит человека на пристрелку, который не сомневается.
То есть самый смелый прыгает первым?
Ну, как вам сказать, инструктор, если имеет такую возможность, он отберет. Если нет, то...
По желанию, да?
Тут главное прыгать по весам. Самый первый прыгает, самый тяжелый. Чтобы следующий не догнал его. Обычно прыгает 5 человек. Первый заход, потом следующие 5. Вот в этой пятерке все разбиваются по весам. Самый тяжелый первый, самый легенький, крайний.
Ну, в общем-то, я последняя, по-моему, буду прыгать. Ну, в общем-то, понятно.
А кому по профессии нужно обязательно обучаться прыжком с парашюта?
Прыжкам с парашютом?
Да. Ну,
МЧСники обязательно. И в МЧС каждой, в аэромобильном отряде, например, в Жуковском, есть группа спасателей, парашютистов. Они обязательно прыгают. У них норма прыжков обязательно есть год. Они тренируются регулярно, с круглыми куполами, с крылом регулярно тренируются. Причем прыгают со снаряжением на разные поверхности. Вода, лес. Что еще? Пересеченное место обязательно. День-ночь.
То есть они ночью как раз-таки прыгают.
Да.
Они, а днем это они... только вот для любителей, да? Вы говорили до этого про что только днем совершают.
Если говорить о группах специального назначения, даже, да?
Угу.
В МЧС прыжки должны выполняться круглогодично в любую погоду.
Угу.
Вот. Но ограничение по ветру разумное. Днем и ночью. В авиации группа спасания, группа спасателей, парашютно-десантная группа, так называемая, которая обязательно при спасении летчика, если невозможна посадка вертолета, то десантируется и оказывает ему на местности помощь летчику. Они тоже тренируются к прыжкам в любых условиях. Днем, ночью, на воду, на горы, на лес со снаряжением. Ну и само собой ВДВ. Эти люди тренируются тоже. Хотя прыгают меньше всех у них прыжков. У них в основном подготовка огневая и специальная. А прыжков не меньше всех, но прыжки у них экстремальные. При боевых условиях их выбрасывает, имеется в виду вода, война, выбрасывает при любом ветре. Если нужно выполнить боевую задачу, ограничений нет по ветру. Вот нужно выполнить задачу. Тоже на любой поверхности, тоже в любое время года. Учебные прыжки они совершают, да.
А как вы приобрели педагогические навыки? Ведь это же обучение... Нужно же не только уметь самому прыгать, но и донести вот эту информацию ребят там или...
Лен, уточняю. Я офицер запаса парашютно-десантной службы. Вот, окончил офицерское училище, потом поменял квалификацию на десантное и преподавал в Ставропольском летном училище. Инструктором 3 года.
То есть там была практика как раз
практика,
преподавать?
Да. 3 года возил курсантов, с парашютом бросал их. День и ночь, 7 полков, 400 человек. У нас там несколько инструкторов было. Вот основная практика была там. Там же преподавательская работа, когда преподаватели уходили в отпуск. Вот, а потом уже Красноводск, Туркмения, учебный центр, работа с иностранцами через переводчика. То, чему научился в училище. Тоже тренажи, в основном работа одинаковая. Тренажи, выброска летного состава, прыжки с парашютом, выживание на местности. Потом... Ленинградская армия тоже самое. Потом демобилизация. И на пенсию я вышел полностью, зная, как прыгать с парашютом. Вот. Почему меня в ДОСАФ позвали?
А вы помните вот свои ощущения от первого раза?
Конечно. 17 апреля 1976 года. Первый прыжок на парашюте ПД-47 военного образца. Парашют десантный 47-й. Купол у меня квадратный был причем. Сейчас таких нету. Сейчас круглые или прямоугольные, а то квадратные. Выброска была. Снег шел, мокрый. Самолет «Пчелка» двухмоторный. Клин, город Московской области, где-то попал служить тогда. И выпрыгнул, стропы закрутились. Ну, думаю, первым блинком. Страшно было невозможно. Потом стропы раскрутились, это был незначительный оборот строп. Ногами несколько раз дернулся, раскрутился, приземлился нормально. Второй прыжок самый страшный был, как и у всех. Потому что первый в шоке, а второй уже осознанный. У любого второй прыжок самый страшный, кого не спросите. Но потом пошло и поехало нормально.
А сейчас есть мечта там покорить какую-то высоту в прыжке или место какое-то живописное, вот, на которое хочется посмотреть с вот этой высоты?
Честно говоря, нет, потому что уже напрыгался за эти годы столько, и в таких этих местностях из 4000 испытаний участвовал, поэтому как-то остыл. Я сейчас покоряю параплан. Вот на параплане это парение в восходящих потоках, это да, там можно висеть десятком минут, часами. Только что вернулся в Коктебеле, где мощная парапланерная школа. Там мы обучались с дочкой. Вот это я хочу сейчас покорить.
А семью вот вы, да, подтягиваете к своему увлечению?
Да, дочка подтянул, сына не удалось. Жена хладнокровна.
Сколько лет вашей дочке?
26.
Тогда был ее первый прыжок?
Да не было прыжков у нее. Она отказалась прыгать, да, тоже не затянула.
Параплан разделяет.
Параплан, да. Она врач-терапевт, только закончила интернатуру, говорит, не до твоих прыжков. Раньше как-то хотела, тянулась. Потом как началась учеба, студентка, не до этого. Вот сейчас у нее первый отпуск на работе, 15 дней, и мы вырвались. Отвели душу. И подводная охота, и параплан в Крыму.
Поймали рыбу?
Нет. Там запрещено даже крабов ловить. Вот, штраф дикий. Поэтому мы только брали крабы. Радовались, отпускали.
Что же это за охота-то такая?
Даже не рыбалка, не говорите.
А можно ли как-то радикально менять траекторию полета на парашюте, когда ты уже раскрыл?
Да, конечно. Особенно на крыле. У крыла скорость по горизонту от 20 до 60 км в час, в зависимости от конструкции. По горизонту он летит вот с такой скоростью. При этом вертикальная скорость снижения не более 5. То есть он перемещается, как автомобиль.
Ого.
Да. Выпрыгнул с 1000 метров, и еще по ветру можно уйти за 5-8 километров от точки выброски. Что используют десантники. У них такие купола есть. И группа специального назначения тренируется только на этих куполах, чтобы выполнять задания скрытно. Выбросили, допустим, в нейтральной зоне самолета и ушли тихонько на территорию противника на этих куполах.
А сколько прыжков в день можно совершать?
Ну, спортсменам 10-12 есть ограничения в день. Вот. Первый прыжок ознакомительный только один раз в день. Второй день тоже один прыжок, третий день тоже один прыжок. Потом можно по 2-3 прыжка делать. Как аэроклуб местный разрешит. На первый прыжок только один в сутки.
А есть еще такое направление, тоже с прыжками связано. С неподвижных объектов, я так понимаю, с вышек каких-то, просто вот тоже ребята с парашютом, насколько я знаю, прыгают, называется BASE, от английского аббревиатура, там на русский переводится как башня, антенна, мост, скала, вот как раз высотные сооружения.
BASE jumping, да.
Вот, вы этому обучаете, нет?
Нет, нет. Первый знакомительный прыжок самостоятельно с крылым куполом самолета. А эти ребята кидаются с 300, со 100 метров.
Это более опасно?
Это более опасно. Запасной парашют там, как правило, не успеешь применить.
То есть там высота получается где-то?
Если со 100 метров, с 300 метров, они разгоняются, как правило, нужно разогнаться секунды 3-5, чтобы купол надежно вышел, раскрылся. Поэтому обязательно свободное падение, 3-5 секунд, в зависимости, с какой высоты прыгаешь. И потом открытие парашюта. Парашют тоже укладывается особым способом на мгновенное раскрытие.
По-другому, да? Не так, как...
Конструкция вы... несколько другая, да, укладка стропы. На мгновение раскрытия. И если там это раскрытие не произошло, либо отказ, то уже шансов на благополучный сход остается мало, поскольку запасной парашют ввести не успеешь.
Еще в парашютном спорте есть лицензирование спортсменов.
Угу.
Да, вот там категории А, Б и С. Что это обозначает? Что для этого нужно, для того, чтобы на эти категории сдать?
Угу. Лена, в аэроклубе эти категории лицензируют только в аэроклубах, да. И их градацию я четко вам не скажу, поскольку у нас задача совершенно другая.
Там комиссия какая-то специальная для своя, чего определяет, да?
Своя комиссия, отданная приказом по данному аэроклубу, допущенная к лицензированию. Нужное количество прыжков, нужное упражнение выполняется по программам разным.
Да, вот тут написано, категория А иметь не менее 20 прыжков, а на категорию С не менее 100 прыжков. То есть категория С является такой же, более профессиональной.
Да. Угу. Раньше в ДОСАФ мы готовили к первому прыжку где-то месяца 3-4. С февраля набирали группу. Теория... Тренажи, теории тренажи, и первый прыжок – это была такая радость, такое достижение. Сейчас все свернули.
А почему так сократилось время?
ДОСАФ пришли на самоукупаемость, вот, и времени на подготовку у них нету такую, чтобы 3 месяца готовить парашютиста, не имея прибыли от его прыжка. Как платить инструкторам, все остальное – самолет, бензин. То есть после перестройки все кардинально поменялось. ДОСАФ и перешли на самоукупаемость. Сами зарабатывают деньги. Раньше это бюджетная организация была. Все с этим связано.
А кто чаще всего к вам приходит учиться? Женщина или мужчина?
Как ни странно, девушки. Да, как ни странно.
Понятно.
Не тот стал парень, что раньше. Благодаря не мы, как говорили.
А основной возраст какой?
Школьники, да, 8-10 класс. У девчонок хорошо получается укладка парашютов, потому что руки приспособлены к руке шитью. Разглаживают каждое полотнище, стропы. Вот. И они большие помощницы мне, например, в подготовке. Сам не управлюсь со всеми группами. Поэтому из тех, кто прошел секцию, я подключаю к укладке парашюта в основном девочек, к тренажам парней. Вот. И они эту работу проводят вместе со мной. Укладка у них лучше всего получается. Ведь основной парашют нужно уложить за время 1:15 и запасной по нашим нормативам.
Один парашют за 1:15 укладывается?
1:15, основной и запасной. На соревнованиях, вот, например, Кубок Маргелова, там максимальное время было 3 часа. Вот, 2 парашюта. Минимальное время уложились ребята что-то за 45 минут. Ну, с массой ошибок. Mm-hmm. В десанте требования какие? 1:15, 1:30, 1:15 и 45 минут. Основной парашют.
Почему только так много?
Укладка вдвоем проводится.
Два человека.
Укладывающий, помогающий обязательно.
У нас время подходит к концу. Вчера был чемпионат мира по футболу. Франция обыграла сборную Хорватии со счетом 4-2. И у нас есть тематическая песня, посвященная футболу. Спасибо, что пришли.
Есть у меня еще 35, 10 секунд.
10 секунд есть.
Да. Приглашаю всех желающих совершить первый прыжок, а перед ним обучиться в наш ДОСАФ, город Жуковский, улица Спасателей, 5. Ориентиры – самолет, Макдональдс или МЧС, аэроклуб.
Лучшие ориентиры в мире.
Ну все, да. Мы пошли прыгать, в общем.
На сайте информация есть. ДОСАФ набирайте, Жуковский. И там есть воздухоплавательная и парашютная секция. Спасибо за внимание, спасибо за приглашение.
Спасибо.
Вам спасибо.
Спасибо.
Живые трибуны, ревут стадионы, сегодня мы вместе, нас миллионы. Весь мир у экранов, нервы, канаты, болеем за наших, мы сборные фанаты. Это наша игра, за тобою страна. Ты играй до конца, нам победа нужна. Миллионам сердец важен каждый твой гол. Ты себя не жалей, детка, это футбол. Это наша игра, за тобою страна. Ты играй до конца, нам победа нужна. Миллионам сердец важен каждый твой гол. Ты себя не жалей, детка, это футбол. Латинские страсти пылают на поле, но здесь и решает характер и воля. Сразиться сильнейшим, дойти на финал и стать чемпионом, другого нам мало. Это наша игра, за тобою страна. Ты играй до конца, нам победа нужна. Миллионам сердец важен каждый твой гол. Ты себя не жалей, детка, это футбол. Это наша игра, за тобою страна. Ты играй до конца, нам победа нужна. Миллионам сердец важен каждый твой гол. Ты себя не жалей, детка, это футбол. Дома нас не победить, мы забьем, нас не сломить. Дома нас не победить, мы забьем, нас не сломить. Дома нас не победить, мы забьем, нас не сломить. Дома нас не победить, мы забьем, нас не сломить.